Братья, будем читать из послания к филиппийцам, из 4 главы, 6 и 7, 2 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Братья, общение братское, оно очень важное, я думаю, такое общение. С какой стороны важно? Ну, оно может разносторонне важно. Ну, получить наставление или вот такие информацию такую, какую полезно для нас. Ну, а с другой стороны, мы призваны проповедовать Слово Божие. Это очень важное служение, я бы сказал, на наших собраниях. Самое важное и значительное служение – это служение проповедью. Почему? Потому что через проповедь церковь получает наставление, через проповедь получает ободрение, назидание. Все вот духовное питание церковь должна получать через проповедь, наставление. Проповедь, она должна влиять на сердца, на мысли братьев наших и сестер и направлять их, руководить их жизнью, их мыслями, их интересами. Я думаю, никто из нас не может думать только о своем спасении. Правда, это очень важно. Действительно, самому не остаться недостойным, как Павел говорит, проповедуя другим. Но вместе с тем все мы призваны переживать за всю церковь, за братьев своих, за сестер, как они живут, как складывается их жизнь, как на сегодняшний день мы видим наши церкви, где мы совершаем служение, как мы смотрим на молодежь, на состояние ее, на ее жизнь. И если нас вызывает, у нас вызывает беспокойство, переживание, что вот тут увлекается не тем, тут занято не тем, и тут серьезное переживание, почему вот внешний вид такой, почему поведение, почему такое, такие интересы. И переживая за них, братья, я думаю, очень уместно и важно нам самим переживать за себя. А как мы, как проповедники Евангелия, мы даем им ту пищу, то наставление, открываем мы им слово, вкладываем мы их в сердца, вот это слово так, чтобы на них повлиять. Можно бичевать с кафедры, например, то или другое, что творится, что не так делается. Оно и достойно, если оно неверность Господу, в чем-то не так поступает, может быть, и достойно того, чтобы бичевать. Но цель-то наша не просто открыть, вот это плохо, а нам хочется довести до сознания, чтобы они захотели жить по-другому, захотели по-другому поступать и мыслить. И вот я думаю, почему вот этот текст у меня на сердце, нахожу очень важным. Вот здесь говорится, чтобы соблюдать сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Сердца и помышления во Христе Иисусе. То есть, чтобы думали так, как думает Христос, чтобы имели те же интересы, какие имел Христос, имея до настоящего времени по отношению к своему народу, здесь, к церкви своей, здесь, на этой земле. И у меня так, знаете, братья, если бы нам удавалось бы, если бы мы могли Словом Господним, проповедью, служением своим достигать того, чтобы у всех членов церкви были такие, было такое сердце, как у Господа, были помышления такие, как у Господа, то есть сердца и помышления во Христе Иисусе, то это было бы решение, ну, я даже смею сказать, всех проблем. Если бы думали так, как думает Христос, то все было бы верно. Вот иудеи, они совершили подвиг во время восстановления стен Иерусалима. Ну, как подвиг? За 52 дня восстановили стены, то есть окружили святой город, изолировали его от окружающих. То, что мы постоянно должны делать, ограждать церковь от этого мира, чтобы мы были сохранены от влияния этого мира, от посягательства на этот мир. Они совершили большую работу при очень трудных обстоятельствах. А почему? А потому что Неемия, он мог их убедить, он мог довести им до сердца это всем своим, своей жизнью, своим поведением, своей заинтересованностью. Он вызвал у них такое решение. Будем строить. Будем строить. И они строили. Вот как много может человек сделать, когда он в этом заинтересован? Когда его надо убеждать, когда его надо стыдить, да почему ты вот так, то, конечно, как-то можно немножко сдвинуть. Но увлечь, и чтобы он в полноте делал то, что необходимо, это надо вызвать у него желание. Надо, чтобы он пришел в такое состояние, чтобы мыслил и понимал, или имел те же интересы, то есть сердце – это интересы человека, желание его, устремленность его – это сердце, а мысли – это как он понимает, как принимает решение. И вот эти мысли, они имеют важное значение. Вот апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, он здесь пишет такую. И, значит, с 5 стиха. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяем помышление в послушание Христу. Это, ну как это по-другому сказать, чтобы, ну по-нашему было выражено, это же самая мысль. Как она должна звучать, братья? А? Мысли берем в плен, да? То есть направляем мысли в послушание Христу, что они теперь уже ни вправо, ни влево, вот только бы послушаться Христа. Вот такое помышление. И это очень важно, братья. А как нам оно удается? Ведь у нас должны быть, тот же интерес должен быть. тоже увлечь мысли в правильное направление, чтобы правильно думали. Вот еще второе послание к Коринфянам, 3 глава, с 3 стиха. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот дал нам способность не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что от себя, но наша способность от Господа. Вот это мыслить правильно, мыслить так, как это угодно Господу, и, или сердца, на сердцах написать письмо Христово. То есть так, чтобы это каждый член церкви был письмом Христовым, очень ярким, написано понятно. Это значит образ, чтобы у них отражался образ Иисуса Христа. Как это достигается? Апостол Павел говорит, служением нашим Духом Бога Живого. Дух Божий и наше служение, оно соединяется вместе и пишутся вот эти письма на сердцах, чтобы сердца были во Христе Иисусе. Вот, братья, насколько оно так получается у нас, или мы способны, насколько мы это ищем, просим у Господа и достигаем, и получаем от Господа, чтобы через наше служение, через проповедь, через беседы, чтобы мог действовать Дух Божий. Вот когда Он действует, тогда Он достигает сердец и на сердцах пишет письмо Христово, оно тогда, это сердце будет во Христе Иисусе. Тогда Он вкладывает такие мысли, которые необходимо христианину иметь, чтобы действительно быть письмом Христовым. И знаете, вот читая вот это «соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе», мне это, ну, так кажется, или вот такое открывается, что вот чего нам надо достигать, братья. Вот думаю, что это часто не достает у членов церкви, чтобы они так думали и так желали, так хотели. Ну, а как это происходит? Вот здесь так говорится, что и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Значит, вот эти сердца и мысли сохраняются во Христе Иисусе миром Божиим. Не мир с Богом, а мир Божий. То есть это состояние умиротворенности, состояние духовного покоя, того мира, в котором пребывает Бог. Мы к этому состоянию, это говорит о духовном состоянии, братья. И к этому духовному состоянию мы приходим, конечно, через примирение с Богом. Без мира с Богом, не может быть мира Божьего. Но почему отделять можно это? Вот в послании к Колоссянам тоже в 3 главе говорится, 15 стих, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Значит, вот этот мир Божий – это умиротворенность, это духовное состояние от Бога, оно должно владычествовать в нас. То есть оно должно управлять, владычествовать. Оно должно направлять жизнь нашу, жизнь всех членов церкви. И вот этот мир Божий, он, мы его достигаем, или мы его получаем, или входим в это духовное состояние, когда мы искренно примирились с Богом, потому что мы были во вражде по расположению к злым делам, и это расположение к злым делам, оно делало нас врагами Богу. Так вот это расположение к злым делам, оно должно быть побеждено. И тогда мы будем расположены делать, думать, говорить так, как это хочет Господь. Почему? Вот здесь еще хочется обратить внимание, говорится, что который превыше всякого ума. Вот этот мир Божий превыше всякого ума. То есть человек обычно руководствуется умом своим. И Бог так и создал нас, создал и дал нам разум, дал нам ум, и в целом умный человек – это хорошо. Так, братья, вы согласны с этим? Умный человек – это хорошо, который, если он умничает, это плохо. А и люди невозрожденные бывают умные. Или нет, братья? Бывает. Они в своем роде, как устроить то, как построить, как организовать, как достать, как сделать то или другое. Они очень умные и могут делать и добрые, и злые дела, и очень умно, остроумно все это построить. Но невозрожденный человек, ум невозрожденного человека – он не принимает того, что от Духа Божьего. Дух Божий не может на нем написать письмо Христово, потому что это он не может принимать, он это считает безумием. И поэтому здесь говорится, что мир Божий, он превыше этого ума. То есть, если человек пришел в такое состояние духовной умиротворенности с Богом, в Боге, и мир Божий владычествует в нем, то плотской ум, он не может противостоять, он не может диктовать, он переходит в подчинение. Это как обновлением духа ума вашего, это происходит обновление ума. Ум действительно занимает свое положение, оно подчиняется духовному состоянию человека. И тогда действительно мир Божий может соблюдать сердца и помышления во Христе Иисусе. Вот этот «не заботьтесь ни о чем», ну, слово «забота», оно может в двух смыслах. Это что-то делать, о ком-то заботиться – это хорошо. Об этом Павел ниже пишет в 10 я весьма возрадовался, что вы снова начали заботиться обо мне. А не заботьтесь, то есть не впадайте вот в эту озабоченность, когда человек, ох, ах, как это будет, он не видит, он исключает Бога. И тогда он настолько озабочен, да как это будет, а потом и другое очень заботит его, а как посмотрят на меня люди, а что скажут люди, а как я буду выглядеть вот в таком платье, а как это, если я так буду поступать, да как устроиться. И много-много таких забот, которые будут противостоять вот этому владычеству мира Божьего в сердцах наших. Вот это, впадать вот в такую озабоченность, вот здесь апостол Павел и пишет, что не надо. Не надо впадать в эту озабоченность. Это оно будет отвлекать нас, оно будет направлять не в правильное русло, а когда мир Божий владычествует, это дорого для нас, и мы этого ищем, тогда Он будет соблюдать сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе, и они будут приятны нам. Мы будем так и понимать. А что приводит нас вот в такое правильное состояние, состояние мира Божьего? Вот здесь говорится противопоставление. Не заботьтесь ни о чем, но этого не надо делать. А что надо делать? Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. О молитвах, о общении, о том, что разговор с Господом. И знаете, я думаю, вот я размышлял над этим, и думаю, что вот настоящего общения у нас, христиан, у кого больше, у кого меньше, не хватает. И у молодежи нашей, я думаю, не хватает вот этого личного общения с Богом. Не то, что они не молятся. Если не будут члены церкви молиться, совесть будет обличать их, они будут беспокоиться, будут переживать. Я утром позабыл помолиться или вечером перед сном, произносят молитвенные слова, и молитва есть. Я не думаю, чтобы кто-то из членов церкви мог жить без молитвы. Если он перестает молиться, тогда он умирает, потому что это как дыхание сравнивает, и он тогда умирает. Молится, мы все молимся. Но достигаем ли мы в молитве вот этого близкого общения с Господом, когда происходит соединение с Господом? Когда вот это, думаю, что у многих потеряно. Именно вот этого недостает в период Ладикии. Христос стоит у двери и стучит. Зачем? Это же члены церкви, им же не надо принимать Христа, как в начале, когда обращались к Господу, принимали Господа, принимали спасение. Он стоит и стучит для чего? Для того, чтобы вечерить. Он со мной, я с ним, и он со мною. Вот иметь вот это духовное общение, а его нет. И кто пустит, а кто и не пустит. Он говорит, если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Вот этого недостает. И кто был знаком с этим, напомнить ему, он может и быть у него загорится снова тоска к этому, чтобы хочется иметь, как хорошо было, когда я общался с Господом наедине. А кто не знаком был, он, может быть, и тоски-то нет такой. Кажется, все правильно. А когда доходит до того, чтобы решать вопросы жизненные, тогда у него они решаются по-плотскому, решаются по-человечески. Мысли не во Христе. Вот еще через пророка Бог говорит через Исаию в 55 главе, что «мои мысли и мои пути, не ваши пути, не ваши мысли, как выше небо над землей, вот так мои помышления, мои пути выше ваших путей». И когда человек не исходит из духовного состояния, тогда его мысли, они отличаются от мыслей, очень сильно отличаются. А вот это место, которое мы напомнили из пророка Исаии, оно говорит о том, что мысли и пути человека, они честно связаны между собой. Как думает человек, так он и ходит, так он и поступает. Когда младший сын появились, я так представляю себе, у него появились мысли, интересы, дальняя страна, и он в этом направлении стал действовать. «Дай мне следующую мне часть имения». Собрал и пошел. Почему? Потому что мысли его там были. Он туда и пошел. И вернулся он точно в таком же порядке. Сначала подумал, сколько наемников избыточествует хлебом в доме отца моего, а я здесь погибаю. Встану и пойду. Помыслил и пути направил свои. И вот так оно должно и происходит у нас. Но как плохо, когда человеческие мысли совсем другие, совсем по-другому думает человек, чем Бог думает. Это беда, это трагедия наша. А как это может измениться? Оно должно измениться. Бог этого хочет. Оно должно измениться, но для этого дано слово. Там дальше он и говорит, как дождь и снег не сходят и туда не возвращается на небо, а напаяет землю, так и слово Господне, оно бесплодным не возвращается. Слово Божие, если принимается в сердце, оно взрыхляет и дает правильные Божьи мысли, Божьи интересы. И эти люди могут пойти Божьим путем. Вот что и необходимо. Но для того, чтобы это действительно происходило, необходимо личное общение с Богом. И вот это личное общение, я боюсь, братья, что оно не очень распространено среди народа Божьего. Может быть, иногда, может быть, а вот такое близкое, близкий контакт, как было в дни Христа, когда Он был на земле, то, что все искали прикоснуться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Вот это прикоснуться, или как во Второзаконе говорится, что Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи и к Нему прилепись. Прилепись. Вот происходит ли, что мы прилепляемся к Богу? Это может только происходить при личном таком близком общении, когда молитва, она приводит нас вот к такому прикосновению к Господу. А это, ну, так важно, чтобы оно действительно происходило. Вот особенно 62-й Псалом, Он нам говорит о таком личном общении с Господом. И вот он, весь этот псалом говорит так. Вот он говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной». Утром рано, первая мысль, все у него направлено: «Тебя, Боже, ищу я». Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, к Богу крепкому, живому. Вот эта тоска, вот это стремление к Богу, это искание Бога, это знание близкого общения, если бы оно было, оно водворяет в сердце мир Божий. А мир Божий соблюдает сердца и помышления во Христе Иисусе. Вот он как тут говорит: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи». То есть днем человек может быть занят суетой, тем, другими вопросами, решает, ну, не то, что там плохие дела, а по работе, по необходимости он думает о том и другом. А вот о чем человек думает, что увлекает его, когда у него свободное время, когда, как говорится, его личное время, которое он может использовать как хочет. Уже тут обязанности нет. Вот он говорит: на постели или в ночные стражи, когда я размышляю о Тебе, это его насыщает самым питательным пищей. То есть тук, животный жир, елей – это растительный жир, самая питательная такая пища. Он подобно такой пище питается, когда он размышляет о Господе, то есть имеет близкое такое общение с Господом. И тогда он опять, вот эта мысль здесь говорится: «К тебе», в 9 стих, «к Тебе прилепилась душа моя». Прилепилась душа моя. Не оторвешь. «Ну что ты привязался?» иногда говорит. А ты что значит? Ну, все стремится, все время ищет вот где-то поблизости быть. И вот Господь хочет, чтобы мы вот так прилепились к Нему. Это нам нужно. И это нравится Ему, это угодно Ему. И тогда Он так дальше говорит: «К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Он не просит: «Поддержи меня десницей Твоей». Он просто говорит о факте, что это так есть. «К Тебе прилепилась душа моя, и десница Твоя, она меня поддерживает». Это, об этом просить не надо, оно само получается. Но я не говорю, братья, что не надо об этом. Можно и просить об этом. Но здесь псалмопевец говорит, что это так есть. Это он знает из опыта. Как мы нуждаемся в этом, братья, чтобы Господь поддерживал нас. И на что хотелось обратить внимание, я сначала, когда так вникал в этот псалом, думал, а к чему здесь 10 стих? Как будто перемена темы. Тут он говорит о близости с Господом, свое стремление к Нему, что это дает Ему, как это хорошо для Него. А потом вдруг: «А те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподние земли, сразят их силой меча» и так далее. Я это понял так, братья, что когда мы в отрыве от Господа, мы врага можем принять за друга. Нам тот или другой посоветует, да ты так не обращай внимания, ты делай так, что ты обязательно... И мы можем это воспринять как добрые советы, но когда мы имеем общение с Господом, в близости с Господом, нам все открывается в истинном свете, и мы тогда хорошо различаем, кто нам действительно друг, а кто враг, кто может вергнуть нас в погибель или душу нашу вергнуть в погибель, или дела также мы можем правильно осмысливать, когда мы в близости с Господом, когда мы имеем общение с Ним, тогда нам ясно, вот это дело, оно мне будет вредить моему духовному состоянию, это меня ввергнет в погибель, это я лучше отвергну, так я мыслить не буду, так я поступать не буду. Вот таким путем не пойду, потому что нам вот в близости с Господом Господь имеет возможность нам вкладывать свои чувствования, свои мысли нам вкладывать, и мы вдруг видим все правильно. И для молодежи нашей это так важно, чтобы они поняли, оценили, что на самом деле служит им во благо, а что им во вред. Вот иногда думают, вот это так, так, вот быть похожими там на то, что делается, не хочется выделяться, не хочется быть особым. А Господь хочет, хочет. Он отдал самого себя, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Быть особенным народом – это по мысли Божией, это по мысли Христовой, это по сердцу Ему, чтобы мы были особенным народом, чтобы можно было и видеть, что да, это особенный народ. Они поступают не так, как все другие. Они и одеваются не так, как другие. Они и прическу такую, не такую несут. Это не стремление просто абы выделиться, абы что-нибудь не так, если в мире... три раза кушает в день, то нам надо или два, или три, или четыре раза. Нет, конечно, в таких вопросах это не касается. А вот то, что касается духовности, целомудрия, что касается скромности, стыдливости, вот здесь, чтобы поступать правильно. Это поможет нам, когда мы будем в общении с Господом. И для молодежи нашей это... Именно, ну, я пришел к такому убеждению, что им надо вот это вступать в близкое общение с Господом, иметь его каждый день, и оно будет направлять их. Ну, и потом я думаю, если переживать за молодежь, то я переживаю и за себя. Переживая за себя, может быть, у меня и нет таких вот уклонений в сторону к мирскому. Но а достигаю ли я того, что должен достигать? В проповеди к ним, словом, беседами, могу ли я влиять на них? Вот как Варнава. Он пришел, увидел благодать Божию и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Убеждал всех. Я думал над этим. Это что значит? Что он этим занимался? Или этого достигал, братья? Как вы понимаете это выражение? Он убеждал, то есть делал это. Или он убеждал, он действительно достигал того, что они убеждались. Я думаю, и то, и другое, да? Он не безрезультатно. Он достигал. Он убеждал и достигал этого. Держаться Господа искренним сердцем. То есть, чтобы их сердца и помышления были во Христе Иисусе. Он достигал этого. У него это получалось. Почему? А там указывается на причину. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот, братья, у нас, проповедников, получается так убеждать, держаться Господа искренним сердцем, убеждать, искать общение с Господом, близости с Ним, искать этого духовного состояния, чтобы в сердцах наших и помышлениях наших оно было во Христе Иисусе мы находились. Или другой пример наш, то есть апостол Павел, он говорит, что «я ревную о вас ревностью Божией». «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вот мы делаем это, вообще мы видим, что это надо делать, и этого надо достигать, обручить. Обручить с Иисусом Христом. Ну, то есть, что значит обручить? А? Руки соединить, да? Жизнь соединить, сделать, чтобы принадлежали друг другу, да? Обещали друг друга. Ну, это когда делаются женихом и невестой, я так понимаю, да? Обручить. Делать их женихом и невестой. Они близкие, они, сердца их льнут друг к другу, они ждут, когда вот так соединиться со Христом души, братьев наших, сестер. Мы вообще сознаем эту нужду, что это нам надо делать, что это нам надо достигать. И вот когда мы будем иметь в этом успех, братья, и тогда мы будем действительно делать то, к чему мы призваны по мысли Божией. И я вот действительно беспокоюсь, а получается оно у меня или не получается. И тогда хочется действительно, когда проповедовать или беседовать, или что-то делать, или показывать пример, чтобы ну, что-то содействовать этому, и чтобы тогда действительно сердца и помышления были во Христе Иисусе. Это будет радость для Господа, это будет радость для всей Церкви и для каждой души. Вот этого будем искать, к этому стремиться, братья. Аминь.